Вырубить топтавшегося на крыльце, да еще под фонарем часового, не стоило ни малейшего труда. И все остальное заняло максимум 5 минут. Сильвия с носатым сидели в том же холле второго этажа, у почти прогоревшего камина, и, судя по их виду и отрывистым фразам, начинали нервничать, не получив до сих пор известия о поимке отчаянного беглеца. «Заждались, господа!» — сочувственно спросил Шульгин, держа автомат на изготовку и недвусмысленно пошевеля пальцем на спуске. «Дергаться не советую, а дюжины пуль в упор не поможет и гемеостат, которого, кстати, я на вашей прелестной ручке не вижу, дорогая!» Ёрничая и улыбаясь, Шульгин разыгрывал сейчас мизансцену появления грозного мстителя. «Чтобы нам в дальнейшем беседовать спокойно, информирую, вертолета у вас больше нет, пилоты не боеспособны, как и охрана. Ребята, что ищут меня у реки, тоже вряд ли скоро вернутся. А если попробуют без приказа, им же хуже. По пути найдется парочка сюрпризов. Ну, а если я не все предусмотрел, и у вас какие-то резервы имеются, чтобы зря не надеялись...» Говоря все это, Шульгин придержал локтем левой руки, висящий на ремне автомат, а правой достал гранату с уже привязанным к кольцу капроновым шнурком. Зацепил ее рычагом за плетеный пояс, стягивающий талию агрианки. После чего сел в кресло напротив обоих, по другую сторону стола, на котором лежала плоская рация с выдвинутой антенной. «Эта граната, к вашему сведению, довольно универсальная. Как видите, у нее 3 взрывателя. Один нормальный, 4-секундный, второй натяжной, мгновенного действия, и третий нажимной, позволяет использовать эту штучку как противопехотную мину. Веревочка привязана ко второму, так что шансов у вас никаких, уважаемые. Лично я смерти не боюсь, как вы убедились, а для себя уже сами решайте. Одно резкое движение, и я дерну. Вас, милая, пополам, а джентльмену достанутся осколки, гранатные и ваши». На самом деле Шульгин слегка блефовал. Тросик он пристегнул как раз к 4-секундному запалу и был почти уверен, что после хлопка разбитого капсуля собеседников охватит предсмертный ступор, а он вполне успеет выскочить в окно или закатиться за диван. «Вот ты!» — обращаясь к мужчине, он, наконец, перешел на русский, чего он так добивался вчера. «Вытяни руки и положи на стол. Так и будешь сидеть. Скажи спасибо, что к стенке не поставил». Сашка имел в виду обычную позу задержанного американскими полицейскими. Но носатый понял его в более русском смысле. «А вы, мадам, можете чувствовать себя как дома, если не станете дурить. Не спеша возьмите рацию, свяжитесь с теми, кто меня ищет, и прикажите до утра не возвращаться. Ей-богу, так для них лучше будет. Я ведь человек не кровожадный». Когда Сильвия с каменным лицом исполнила требуемое, Шульгин одобрительно кивнул. «Вот и славно. Теперь будем разговаривать. Как друзья и коллеги, если бы вы догадались откровенно изложить свои сомнения и предположения при нашей первой встрече, хоть днем, хоть ночью, все мы были бы избавлены от многих неприятностей. Но теперь, при наличии с вашей стороны доброй воли, жизнь вам гарантирую обязательно, а свободу и свое благорасположение при выполнении некоторых условий. Окей?» Ему сейчас было хорошо. Он сделал все, что собирался, доказал себе, Аграм, Антону, что по-прежнему в отличной форме и в гробу видал всех и всяческих пришельцев. Он весел и не испытывает больше ненависти, как настоящий солдат к заслуживающему уважения врагу, взятому в плен. «А для разминки неплохо бы побеседовать просто так, за жизнь. Вот вы, например...» Он снова перешел на «вы». «Господин, до сих пор от чего-то не представились».
«Называйте меня Джорджем или Георгием, как вам угодно».
Мужчина успокоился за свою жизнь и явно расслабился. «Ну, раз я Дик, нехай вы будете Джордж», — усмехнулся Шульгин. «И заодно поясните, человек вы или агр?»
«Откуда вы взяли это слово?» — поморщился тот.
«Так, слышал где-то. Не нравится, скажите, как вас там? Важен смысл».
«Вот именно. В этом смысле я пришелец, такой же, как Сильвия, Ирина Седова. А вы?»
«Для вас я тоже пришелец». Но, как вы вчера тонко заметили, вопросов мне задавать не нужно. Разве только риторические. На них я отвечу. А сейчас прошу вас, не спеша и не делая резких движений, подойти к бару и принести... желательно коньячку. Так, хорошо, разлейте. И себе тоже, и даме. Так вот, господа коллеги, вам не кажется, что игра наша сыграна окончательно? У вас, по-моему, на днях начались затруднения? Центр не выходит на связь, аппаратура молчит, шар ослеп, да? Отвечайте, когда я спрашиваю.
— Да,
— нехотя ответил Джордж. А Сильвия продолжала упорно молчать.
— Но так уже бывало. Гравитационное возмущение, неконтролируемые хроносдвиги.
— Так, — Шульгин сказал это с нажимом. — Так не бывало. И должен вас разочаровать, это уже окончательно. Нет больше вашей базы на Таурере. И вообще следов вашей цивилизации в обозримой реальности. И надежды на будущее вам придется связывать отныне только со мной. Если договоримся.
Очевидно, слова Шульгина прозвучали убедительно. Или он просто произнес вслух то, что они знали и без того, но до конца не хотели смириться. Сильвия словно получила похоронку. Так вдруг изменилось ее лицо. Джордж держался лучше, хотя из него тоже вряд ли получился бы сейчас натурщик для плаката «Вперед к победе коммунизма». Дав им освоиться с услышанным, Шульгин продолжил, демонстративно смакуя коньяк.
«Но вы не огорчайтесь сильно. В определенном варианте кое-что еще можно придумать. Впрочем, об этом чуть позже».
Остановил он себя, увидев, как блеснули глаза у Сильвии.
«На первый раз сказано достаточно, а сейчас я хочу услышать вот что. Знаете ли вы господина, именующего себя Антоном, который выдает себе за Фарзели и якобы выполняет здесь роль, аналогичную вашей?»
«Так вы до него добрались?»
В голосе Сильвии прозвучала искренняя радость. Хотя почему бы ей не радоваться? «Что врагу твоему может быть не лучше, чем тебе?» Впрочем, естественное дело. Когда двое давно и безнадежно ухаживают за одной девушкой, весть, что она выходит за третьего, незнакомого, приносит даже облегчение. Главное, чтобы не досталось тому.
«Мы до всех доберемся»,
— пообещал Шульгин.
«Вы, помнится, уже спрашивали меня о моей расовой принадлежности. Это же интересовало ваших московских ребят, царствие им небесное. А еще эта тема возникала у вас в ходе заключения Ставангерского пакта, правильно? Так вот, чисто для вашего сведения, кем бы мы ни были, мы не терпим, чтобы кто-то еще мог без разрешения не только хозяйничать, но и просто появляться на планете, которая нам нравится и которую мы считаем своей. Как я тоже уже говорил, мы гуманные, но до определенного предела. Предрассудки для нас не имеют самодавляющего значения».
Шульгин импровизировал с наслаждением. Как и герой довольно известного рассказа, он старался говорить только чистую правду, но в соответствующем контексте она звучала именно так, как требовалось для окончательной дезинформации партнеров.
«Ну и как же это возможно?»
Сильвия уже не старалась скрывать свои эмоции. Слишком поразил ее воображение факт, что так внезапно и вызывающе просто обнаружила себя еще одна, неизвестная, но явно сверхмогущественная цивилизация.
«Как вам удалось оставаться незамеченными? За тысячи лет никаких следов вашей деятельности».
«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Советую обдумать данную истину. А другого ответа не будет, я уже предупредил. Чтобы нам не отвлекаться на посторонние темы, давайте исходить из следующего. Вы тоже совсем недавно оказались в поле нашего внимания. Мы знаем о вас достаточно, чтобы убрать со своего пути. В чем вы убедились? Но маловато, в, так сказать, этнографическом смысле. Вот и побеседуем немного в таком разрезе. Если вам покажется, что я спрашиваю об очевидном, не смущайтесь. Значит, так надо. Иногда мне важна степень полноты ответов и их искренности. А исходя из них, я уже буду делать далеко идущие выводы. Итак, верно ли, что у вас на Земле нет технических средств и оружия, за исключением так называемых шаров, портсигаров, гемиостатов и болевых разрядников?
«Да, мы не имели возможности перемещать на Землю ничего другого. Все, что требовалось для выполнения основной программы, было на Таурере».
«Хорошо. Сколько в данный момент на Земле постоянных агентов вашего класса?»
Вопрос был обращен конкретно к Сильвии.
«Кроме меня никого. Таких, как Седова и Джордж, очевидно, 11. Седова мы заменить не успели».
«Так значит, территория СССР вне контроля?»
«Европейская часть, азиатскую курирует другой агент».
«А вы?»
— он указал стволом на Джорджа.
«Я координатор по Западной Европе».
«Тогда что вы делали в Москве?»
Шульгин догадался, что Джордж и человек, подходивший к Воронцову в Праге, — одно лицо.
«Кто-то ж должен был руководить поисками Седовой после того, как вы устранили специально отправленных агентов. Я в тот момент был ближе».
«Хреново руководили!»
— отметил Шульгин. — С тремя землянами не справились! И всю программу завалили!
По вдруг изменившейся атмосфере, какому-то напряженному молчанию, выражению глаз собеседников, он понял, вернее, ощутил, что в очередной раз, сам того не желая, усложнил партию. Повторил про себя последнюю фразу и чуть не шлепнул себя ладонью по лбу. Хреново руководили и, главное, с тремя землянами. Они ведь сейчас вообразили и еще не знают, верить или нет своей догадке, что я могу быть совсем не загадочным суперпришельцем, а каким-нибудь сверхсекретным ревизором, к примеру, посланным, чтобы разобраться в причинах грандиозного провала и покарать виновных. И что теперь правильно, рассеять их сомнения или усугубить их? Он задал еще один пристрелочный вопрос. Сильвия и Джордж переглянулись в растерянности и чуть ли не со страхом, что и подтвердили его догадки.
«Отвечать!» — стукнул он кулаком по столу. «Так или иначе, выбора у вас нет. Вы понимаете, о чем я говорю? В любом случае, только чистосердечное признание может облегчить вашу участь».
И тут же, от стиля ГБшного милицейского опера, Шульгин вновь перешел к своей прежней манере.
«Есть сейчас на земле, кроме постоянного персонала, какие-нибудь командированные?»